«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Я вас приветствую, меня зовут Валентин Алфимов, это программа «Картина дня», где мы с вами подводим информационные итоги уходящего дня. У меня в студии политолог Сергей Марков, с которым мы сегодня и будем подводить итоги дня. Ну и, на мой взгляд, Сергей Александрович, сегодня главная новость, которая произошла вот сегодня, да, это все-таки завершение саммита G20 и пресс-конференция Владимира Путина. Ваше мнение, вот по тому, что сказал Владимир Владимирович, так общее, по пунктам мы с вами пройдемся.
Сказал все, что ожидалось. Угу. Ничего нового нет, но и ожидалось хорошее, и сказано хорошее. Здесь мы должны понять, Владимир Путин, это был, ну, видимо, после хозяина, так сказать, угу, саммита китайского лидера, и учитывая китайскую экономику, человек номер два на этом большой двадцатке. Это очень, между прочим, так вот контрастирует с тем, как пытались Путина травить на большой двадцатке в Австралии. Угу. Помните, хотели там его изоляцию всячески. Ну, до хамства откровенного все это дело доходило. Все те, кто хамили, они сейчас... Понял, что ничего у них не получилось.
Оказались, да, в стороне, по сути.
Да, значит, там...
Сергей Александрович.
Да, и у Владимира Путина был, ну, ключевые переговоры, так сказать, во многом проводил именно он.
Сергей Александрович, у нас прямо сейчас на связи Дмитрий Смирнов, корреспондент отдела политики «Комсомольской правды». Он прямо сейчас находится в Китае, именно там, где только что закончился саммит G20. Дим, мы тебя приветствуем.
Да, добрый вечер.
Дим, да, и по всей видимости уже глубокая эта ночь, но мы все-таки ненадолго тебя отвлечем. Дим, общее мнение твое вот о прошедшем саммите, да, вот он завершился, и, соответственно, о том, что сегодня говорил Владимир Путин, потому что, вот, например, есть мнение, что сегодня Владимир Владимирович, ну, скажем так, выглядел уставшим.
Ну, знаешь, тут сегодня все выглядели уставшими, мягко говоря, потому что, если так посчитать, то седьмой день он уже путешествует по Дальнему Востоку в режиме там поспать несколько часов в сутки, в этом ничего мудреного нет. А если говорить про сам саммит и итоги его для России, то он получился, конечно, таким вот не итоговым, что называется, проходным. Вот и сегодня вот я сейчас вот после пресс-конференции пытался понять эту мысль основную. Не было никаких достигнутых принципиальных, вот, громких договоренностей, как бывало в прошлые годы. На всех ключевых переговорах с Обамой, с Меркелем, с Олландом, может быть, кроме Си, но мы этого не знаем, были достигнуты какие-то, вот, может быть, принципиальные решения, но не итоговые. Там придется доработать напильником, тут Лавров с Керри должны еще согласовать детали. То есть вот все будет не сегодня, будет, но завтра, наверное. Вот так.
А почему так происходит? У тебя есть мнение по этому поводу?
Ситуация в мире такая. Тут в Сирии все запутано. Собственно, Лавров рассказывает про то, что уже с января Керри клянется ему каждый день отделить, понимаешь, одну оппозицию от неоппозиции, не делает этого. На Украине никто не знает, чего делать. Да? Нету вот общих подходов к политическому этому решению, потому что не хочет Европа Меркель и Оланта додавить Киев. Ну вот такая обстановка сейчас на планете. Будут решать дальше. Потому что, вот, например, какое главное решение по итогам разговора с Меркель и Оландом? Встретиться, видимо, через там месяц снова на площадке. Путин уже сказал, ну куда деваться? Надо встречаться с Порошенко. Другого варианта нет, ни альтернативы нормандскому формату. Вот будем разговаривать дальше. Вот будем разговаривать дальше. Это главная фраза, мне кажется, этого саммита.
Ну, Дим, ты был одним из главных ньюсмейкеров среди журналистов на этом саммите, ну, по крайней мере, среди российских журналистов. Вот из-под твоего пера вышла информация о том, что Владимир Путин привез товарищу Си ящик мороженого. Что за мороженое ты все-таки привез?
Так и не удалось нам выяснить. Я сейчас спросил, да, на пресс-конференции. Вот мороженое как символ теплоты российско-китайских отношений. Попробовали Си Цзиньпинь, он сказал, что Си Цзиньпинь был очень занят, но очень обрадовался и сказал, давайте скорее сюда это мороженое. Даже сам Путин не сказал, какое именно, хотя там пломбир, эскимо, скажите, какое. Нет, не скажу. Может быть, потому что не хочет рекламировать, а может, действительно, он сам ящик этот в руках не держал, сказал, что я сказал, ребята, вот взяли целый ящик. А какой, он вот не видел. видимо, осталось загадкой.
Дим, что еще хотелось бы тебе отметить такое знаковое вот на этом саммите, ну, по сравнению с предыдущими, ну, даже с тем, что был в прошлом году, когда, вот, как говорит наш гость, политолог Сергей Марков, тогда хотели Путина изолировать максимально. Сейчас все оказалось совсем наоборот.
Ну, что знаковое? Сейчас говорил, да, про, больше про Австралию, и он абсолютно прав, да, что два года назад это была травля, по крайней мере, они пытались это делать. Год назад в Турции была уже более-менее умиротворенная такая атмосфера, хотя она закончилась там через две недели выпадом вот этой турецкой стороны. Есть такая фотография, она бродит в соцсетях, у нас в Твиттере на сайте можно посмотреть, да, две фотографии с разных лет, прошлого саммита, фотографирования, и с этого, где Эрдоган стоит на одной фотографии с Обамой, и Путин на него смотрит, это прошлый год, а в этом году, где Эрдоган уже стоит перед Путиным, и Обама там издалека смотрит, что это они там делают. Вот мне кажется, это очень такой зрительный образ происходившего год назад и в этом году. Это вот перетекание такой, может быть, силы, а может быть, политического веса, а может еще чего-то от одной стороны к другой, в частности, к нашей.
Спасибо большое, Дим. Дмитрий Смирнов, корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», был у нас на прямой связи со студией. Он наблюдал воочию за саммитом G20, который только что завершился в Китае. Сергей Александрович, у нас буквально осталась минута до перерыва. Чтобы вы вот из общего, да, опять же, мы по
конкретному пройдемся. Из общего, саммит большой двадцатки, должны поздравить китайских друзей, хорошо провели, но больших проблем нет, которые могли бы решать все лидеры вместе. Поэтому и тема абстрактная, инновации, там, так сказать, что-то они там такое продвинулись в этом пути. Поэтому в этом году саммит большой двадцатки — это прежде всего совокупность многочисленных двухсторонних встреч. И у нас они были очень хорошие, имели очень хороший результат. Здесь я вот не вполне согласен с корреспондентом, и если будет чуть побольше времени, объясню, почему у нас произошли такие хорошие результаты этих встреч.
Ну да, вот наш корреспондент Дмитрий Смирнов говорит, что, ну, условно проходным получилось, да, сами, да,
потому что... Сами я могу сказать, значит, по...
У нас буквально 30 секунд до перерыва.
Да, значит, по Обаме, да, значит, мы не знаем, просто Обама, он не может смириться с тем, что Россия все сильнее и сильнее, понимаете? Они, условно говоря, они же решили немножко нам уступить, как мы просили год назад, да, а мы стали еще сильнее и просим уступить от них еще больше. Они, так сказать, сейчас не готовы. А через год американцы будут готовы уступить вот то, что мы сейчас предлагаем. Но мы видим, что еще больше. Путин встречался с Обамой на волне силы. На волне, когда сирийская армия восстановила окружение Алеппо. И из пригорода Дамаска вышли тысячи боевиков, так что там восстанавливается нормальная жизнь.
Две минуты, и мы возвращаемся.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы подводим итоги уходящего дня. У нас в студии политолог Сергей Марков. Сергей Александрович, мы с вами прошлую часть закончили на том, что все-таки очень хорошо для нас, для России, ну и для Владимира Путина в частности, да, прошел вот этот саммит. Если про встречу с Обамой, Путина с Обамой, мы с вами говорили, какие еще такие, значит, маркеры, которые вы заметили?
Маркеры, во-первых, объявил Си фактически о том, что, ну, Путин таким главным гостем здесь является. И это тоже очень важно для нас. И все время они ходили вместе. Си шел именно с Путиным везде. Это символически очень важно. Все-таки Китай поднимается, огромная страна.
При том, что Си всегда был во главе делегации, скажем так, президентов, глав государств. Ну, да. Потому что он хозяин.
Он хозяин. И он постоянно подчеркивал, что для него главный гость — это Путин. Это хорошо, конечно, полезно. С Саудовской Аравией у нас были содержательные очень переговоры. Окончательно не решили об ограничении добычи, но подписали впервые документ, меморандум. И у нас, ну, устанавливаются какие-то первоначальные только, но, в общем-то, рабочие отношения с Саудовской Аравией. Если они установятся, то от этого может получить достаточно большую выгоду. Мы можем, так сказать, подтолкнуть Саудовской Аравии не делать те ужасные вещи, которые они делают сейчас. Япония, Южная Корея, они сюда прилетели из Владивостока, столько американцы и британцы их уговаривают не ездить к России, Россию, они приехали к Путину на Владивостокский саммит, и здесь появились уже, так сказать, полностью о всем, типа, мы очень хорошо пообщались, там все тип-топ и так далее. С Эрдоганом, ну, вот эта фотография, о которой прекрасно рассказал ваш корреспондент, как раз очень действительно хорошо подчеркивает, там они тусовались там все время, и так вызывала большую ревность. Американцы действительно не знают, что делать, и Обама впервые допустил, что, может быть, они своего агента Гюлена, значит, могут и выдать, хотя, я думаю, не выдадут, но так или иначе, они не знают просто, что делать, как же восстановить отношения с Турцией, а у нас они развиваются на полных парах. Ну и встречи с лидерами Франции и Германии. Россия была, без сомнения, наступающей стороной. И по Сирии, так сказать, и по Украине были предъявлены конкретные, я думаю, документы о том, что украинские власти замешаны в терроризм. И, вы знаете, я с сожалением, правда, прочитал слова Владимира Путина о том, что нет альтернативы нормандскому формату. А, правда, он добавляет, но встречи должны улучшать ситуацию. То есть я путинское вот это предложение понимаю следующим образом. Ладно, я готов, чтобы за столом с нами сидел террорист Петр Порошенко, но только при том условии, если он заранее скажет о том, какие конкретно он сделает уступки после каждой встречи. Теперь, без конкретных уступок со стороны Порошенко, мы встречаться с этим террористом не будем. Вот примерно так я вижу путинское послание.
А что на самом деле сказал Владимир Путин, по этому поводу предлагаю послушать прямо сейчас.
Что касается нормандского формата, ну хорошо это или плохо, но другого варианта хотя бы предпринять попытки урегулирования нет. И поэтому, конечно, Россия этот формат будет поддерживать. Куда деваться придется сейчас. Но я сказал и федеральному канцлеру, и президенту Франции, что вопрос не в том, чтобы встречаться или не встречаться. Вопрос в том, чтобы эти встречи наши вели к какому-то позитивному движению вперед на пути урегулирования. Я считаю, что бессмысленно просто отмечаться самим фактом встреч. Но у меня создалось впечатление, что просто так встречаться ради встреч никто и не хочет. Ну, может быть, кроме самого Порошенко. Я не знаю, я с ним уже давно не разговаривал.
Видите, он с ним давно не разговаривал, отказывался встречаться. Ну, он ясно назвал его террористом. Значит, чуть завуалированной форме. Но сейчас фактически то, что он сказал, как понимаете, это полностью подтверждение того, как я расшифровал более ясными экспертными словами. Владимир Владимирович, он же дипломатией должен заниматься.
Ему даже, нельзя так говорить.
Ему не так нельзя прямо говорить. И вообще он должен сидеть за столом даже с дьяволом, так сказать, если в этом есть необходимость для граждан Российской Федерации. Значит, при этом у меня за это время уже, буквально за последнее время консолидировалась позиция, нормандский формат является бессмысленным. На самом деле от него нужно отказываться. У нас главный формат является российско-американский, поскольку ДНР, ЛНР полностью зависит от России, контролируется Россией, а Киев полностью зависит, контролируется американцами. И, по сути дела, эта война между Россией и Америкой идет чужими руками. Если вот эти лидирующие силы согласятся, пока американцы отказываются. Они известная формула, что Америка будет воевать с Россией до последнего украинца. А поскольку бараны там, так сказать, рабы такие американские, готовы умирать и убивать своих же, то война будет продолжаться. Американцы не хотят пока уходить. Но это один формат. Другой вариант, который может быть решен вопрос, это минский формат. То есть если американцы отскакивают в сторону, если они не будут реально участвовать, что, кстати, не исключено. Ведь, понимаете, американцы в Киеве поддерживают террористическую хунту. Вот это строгое научное название, а не обзывающее ничего. Да? Хунта, незаконно захватившая власть, ее удерживающая незаконно, и проводит политику государственного терроризма. Там же высокие издержки, понимаете? Это же приходится давить средства массовой информации американцам, давить своих союзников. Все знают, что это террористическая хунта. Вот нести и дальше вот этот мешок дерьма, да, но они не могут бесконечно. Я думаю, на это мы и рассчитываем. Формат, которым тоже без американцев может быть решен, это минский формат. Киев против Донбасса, дальше защищающий Киев, отстаивающий его интересы Берлин и Париж, отстаивающий интересы Донбасса, Москва. И вот вместе достаточно быстро они выйдут на мирное соглашение. То есть московско-вашингтонский формат — это решение, минский формат — это решение, а нормандский формат — это разговоры в условиях, когда форматом которых решается, ничего нет. Вот смотрите, два года продолжают они что-то все говорить, но и ничего у них никогда до сих пор не получается. Это свидетельствует о том, что я думаю, что мы должны поставить вопрос перед нашими европейскими партнерами о том, что мы будем выходить из нормандского формата, если он не будет иметь никаких результатов и дальше.
Владимир Путин сегодня сказал непосредственно о взаимоотношениях с Соединенными Штатами. Ну и, естественно, там речь шла о санкциях.
Это не наша инициатива была вводить вот эти ограничения. Видимо, это дело будущего, обсуждать эти вопросы, если мы до обсуждения дойдем. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет, и нормализация, полноформатная нормализация отношений, в том числе и с Соединенными Штатами, которые, безусловно, для нас являются очень важным партнером, она произойдет. Хотя торговый оборот с Соединенными Штатами, можно сказать, что минимальный. Если честно сказать, большой ценности чисто торговые экономические связи со Штатами для нас не представляют. Что касается ограничений в сфере технологий, то они всегда и были. Но сегодня их просто чуть увеличили. Но это ненормальное сегодняшнее состояние. И мы за то, чтобы восстановить в полном формате отношения с Соединенными Штатами.
Но при этом Владимир Путин встречался и с Бараком Обамой, и, естественно, у него спросили, о чем там говорили и какие итоги этих переговоров. Вот что ответил на это Владимир Путин.
Все, что мы хотели обсудить, это было не на ходу, не на бегу, это было так основательно. Мы пообсуждали, причем погружаясь в детали. Мне кажется, что мы добрались до понимания друг друга и до понимания проблем, перед которыми мы стоим. Но некоторые технические вещи нужно доработать. Если Керри Лаврову удастся это сделать, значит, мы еще сделаем один шаг вперед по проблемам сирийского регулирования.
Ну вот здесь отмечает Владимир Путин, что мы понимаем, что мы хотим друг от друга, и что нам нужно для того, чтобы наладить отношения.
Еще более четко американцы сказали, это что было Обама, что был честный, откровенный разговор. Ну, на языке дипломата это значит, что мы хорошенько поругались, да? Значит, то есть обо всем, ну, высказали абсолютно разные позиции. Ну, здесь что сказать, и по Украине, и по Сирии. У нас с американцами абсолютно разные позиции, и пока я, честно говоря, особо компромисса об этом не вижу.
Но в то же время здесь Владимир Путин говорит, что если Керри и Лавров найдут точки соприкосновения, договорятся, значит, будем дальше двигаться в этом направлении, это будет хорошо.
Ну, так они не могут договориться уже год практически, понимаете. Американцы обещают разделить хороших, так сказать, вот, повстанцев от плохих джихадистов. Но проблема в том, что они объединены вместе. Американцы реально воюют джихадистами. И это их ошибка была стратегическая. Они хотели все это быстро сделать. Вот, посмотрите, Обама, у него есть такой «Атлантик» журнал. Почитайте огромное интервью. Ну, реальные итоги, так сказать. Очень, кстати, умный человек. Он это хорошо, прекрасно видно. Но он говорит, что меня, говорит, спецслужба, по сути дела, Минобороны обманула. Они мне сказали, там, Асад держится на волоске, дайте им несколько грузовиков оружия, так сказать, через несколько недель будет другая ситуация. Мы с тех пор, так сказать, передали им, говорит, в 1000 раз больше, чем планировали, так сказать, и все, Асад воюет, и ничего этого мы не добились. То есть это стратегический провал как бы американцев. Они по Сирии, во-первых, поддерживают джихадистов, во-вторых, это безумная идея обслуживать интересы Саудовской Аравии. Войну в Сирии начала Саудовская Аравия и Катар. Катару нужен газопровод, а Саудовская Аравия воюет против Ирана. И поэтому союзника Ирана Асада они хотели там свергнуть. И американцы, по сути дела, там выступили наемниками у саудовцев. Ну, за бабки хорошие, за очень хорошие, за сотни миллиардов долларов, ну, там, по другим, так сказать, проектам. Саудовцы, по сути дела, так сказать, передали американцам. И, ну, вот эта вот политика обслуживания самой антидемократической силы в мире, одной из самых варварских сил, ну да, союзнической им, конечно, но все-таки достаточно варварской. Варварской является Саудовская Аравия. Они же до сих пор обсуждают, там, дать ли женщинам право водить автомобиль, там, все такое.
Да-да-да, ну, это хорошо. Ну,
варвары,
да.
Значит, и обслуживание их интересов за бабки, оно до добра их не привело, и вот к этому привело их к нынешнему тупику. Поэтому здесь, я думаю, что вряд ли. При этом мы наступаем, как я уже сказал. завершено, опять восстановлена блокада Алеппо. Угу. Очень важно, может быть, не обратили внимания, там бои шли в пригородах Дамаска, да, и они были окружены, эти боевики, но сейчас с ними договорились, что они уходят из пригородов Дамаска. Таким образом, армия, по всей видимости, восстановит контроль над всей столицей. Это очень важно, люди будут жить более-менее нормально. Если они еще вторую столицу Алеппо, знаменитый Халеп, так сказать, по Библии, между прочим, там недалеко должно быть последний Армагеддон, последняя битва, так сказать, вот это сил Бога, сил сатаны, да, а если и он будет освобожден, это, конечно, будет способствовать очень серьезному постепенному переходу власти к Башару Асаду уже сугубо военным путем. Американцы понимают, что они проигрывают, но признать компромисс на, как бы, когда, на условия, которые мы сейчас предлагаем, они не могут и разделить не могут. Поэтому пока они находятся в тупике. Ну, по Украине я не говорю. По всей видимости, американцы будут поддерживать вот эту хунту. Хотя, там, знаете, по Украине...
20 секунд, Сергей Александрович.
Да, Украину ждут большие изменения зимой. Угу. Возможно, свергнут даже Петра Порошенко. Могут прийти даже еще более фашистские силы террористические. Там серьезные вещи. И я не знаю, такое ощущение, что американцы все-таки постепенно теряют контроль над происходящим там.
Сейчас небольшой перерыв. Буквально через 4 минуты после новостей мы вернемся.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной политолог Сергей Марков. Говорим мы, обсуждаем по пунктам, практически разбираем пресс-конференцию Владимира Путина, которую он дал после закрытия саммита G8, который сегодня завершился в Китае. Итак, спросили у Владимира Путина и про цены на нефть. Говорит, ну, справедливые они или нет. Он, конечно, говорит, что они несправедливые. Вот ее прямая речь.
В целом, Саудовская Аравия не исключала возможность замораживания объемов добычи. Проблема в наращивании добычи со стороны Ирана. Иран в рамках санкций, добыча была минимальной, и поэтому считаю справедливым, если Иран до санкционного уровня достигнет. Что касается цены, я вам дам совершенно конкретный ответ. Цена должна быть справедливой. Сейчас нет. Можно было бы чуть и повыше. Но имея в виду, что мы бюджет, как вы знаете, верстали из расчетов $40 за баррель, нас это устраивает. Сегодняшняя цена нас, в принципе, устраивает.
Ну, мне удивительно, честно говоря, слышать от лидера страны, которая зависит от нефти.
Значит, смотрите, напрямую. Дело в другом. Владимир Путин посылает сигнал. Цена устраивает, это значит, что мы никого упрашивать не будем. Угу. И ни на какие уступки для того, чтобы они, так сказать, согласились с нашим предложением заморозить добычу, мы идти не будем. Значит, и прав, так сказать, Путин здесь вот с Ираном связан. Дело в том, что саудовцы говорят, ну, мы согласны с заморозкой, да, значит, добычи, и тогда цены пойдут вверх, но пускай все заморозят, все, включая Иран. Иран говорит, елки-палки, извините, мы добываем несколько раз меньше, чем добывали до санкций. Сейчас мы должны восстановить эту добычу, восстановить экспорт, и тогда там через несколько лет мы готовы заморозить. Но Саудовская Аравия, я вот и не знаю, либо они просто используют это в качестве повода, чтобы сорвать эту договоренность, да, у них свои какие-то вещи, так сказать, свои цели, имея в виду, поскольку это же Саудовская Аравия выступила инициатором того, чтобы цены упали так низко. Это они полностью, 100% виноваты они. Либо Саудовская Аравия просто уже не контролирует себя, дело в том, что они находятся в состоянии войны с Ираном. Они воюют на нескольких фронтах с Ираном, там, в Бахрейне, в Йемене, в Сирии, в Ливане, там, даже на своей немножко территории. И просто их жаба душит, они не могут согласиться с тем, чтобы вот все заморозят, а Иран будет наращивать эту добычу, их главный враг. Но при этом договоренность... Чуть-чуть первичный такой достигли мы с Саудовской Аравией о том, что будем стараться договориться.
Это уже цены пошли вверх сразу?
Да, это уже хватило, чтобы цены пошли вверх. То есть мы еще не пошли ни на какие компромиссы, ни мы не уступили, ни саудовцы ни в чем, да. Но уже поскольку ведем хорошие переговоры, уже и мы, саудовцы, получили прибыль, как остальные нефтедобывающие страны. Конечно, нам выгодная высокая цена. Если 150, хорошо.
А если 200, то еще лучше. Но да. Это уже мечты-мечты. А, еще Владимир Путин рассказал о переговорах с премьер-министром Японии Синдзо Абе.
Давайте не будем искать красных линий, давайте будем идти не в тупики, а будем идти по улицам, которые открывают движение, причем это движение в обе стороны. Мы ведь вернулись к этим переговорам, я уже много раз говорил, я могу напомнить, это тоже договор не секретный, 1956 года. Советский Союз получил эти территории как результат Второй мировой войны. И эти результаты зафиксированы в международно-правовых документах. Но сам же Советский Союз в 1956 году, после достаточно длительных упорных переговоров, подписал с Японией договор. Здесь много еще вопросов, которые требовали даже после подписания договора 1956 года дополнительных уточнений. Позднее японцы попросили вернуться к обсуждению. Мы согласились, начали. В таком состоянии находимся.
Значит, красиво говорит Владимир Владимирович. И очень технично, и очень так по-японски временами красиво, да. Значит, в чем суть? Я, кстати, скажу, что здесь большую роль играет, между прочим, нынешний посол Японии в России, господин Кудзуки. Он и был здесь раньше уже, до этого он был руководителем двора императорского, у него очень большое влияние, и он вот большую активность проявил, и в результате начали нащупываться какая-то возможность компромисса. И в чем ее суть? Значит, мне представляется пример следующий. Я много раз говорил японцам, никогда вам не удастся выжить эти острова из России. Забудьте про это. А 25 лет они у нас выжимают, и действительно у них не было. Сейчас у них поняли, да, что все-таки не удастся. Решили другим путем. Они сказали, ну а как? Вот, да? Сказал, вы знаете, вы должны стать настоящим другом России. А другу Россия, если захочет, по-дружески, не выжимая ничего.
Может отдать все, что угодно.
А просто может отдать, так сказать, все, что угодно, там, как настоящему другу. Да? Но они говорят, ну, как, что сделать, ну, чтобы стать другом? Я говорю, ну, у России же проблемы, так сказать, в том числе экономические. Вы должны, вот у вас была возможность с 90-го года помочь. Вы ее использовали, провалили японцы полностью. Да? Провалили. Значит, могли вложить огромные миллиарды, позволить нам восстановить высокотехнологичные процессы там, и так далее. Сейчас вот даже по санкциям. Ну, что они пошли на эти даже санкции? Минимальные совсем, они чисто так вот. Но все-таки пошли на эти санкции.
Значит, свою позицию высказали.
Значит, я сейчас вот говорю японцам, что они могут сделать. Не чтобы получить острова, а чтобы стать другом. Просто чтобы стать другом. Они должны обеспечить финансирование в десятки раз больше, чем могли в 90-е годы, для того, чтобы помочь восстановить российский Дальний Восток. Чтобы это был процветающий регион. Японцы должны вложить в российский Дальний Восток триллионы долларов. И делать это на протяжении 10, 15, 20 лет. И пока желательно вообще не поднимать вопросы этих островов. И тогда они станут друзьями. А с друзьями мы уже по-другому будем, так сказать, общаться. А мирный договор нужно подписать немедленно, сейчас, и снять эту идиотскую проблему. Японцы должны перестать торговаться этим мирным договором. Вот если японцы смогут проявить такую широту души, благородство, так сказать, и стратегическое видение, то потом у них появляются какие-то шансы. Сейчас у них шансов нет, кроме вот этого договора 56-го года, по сути которого, что мы передаем Хабамае, скалы там всякие, и маленький остров Шакотан.
Но я боюсь, что не поймут граждане политиков, которые пойдут на это, если они, конечно, пойдут. Ну, если мы представим себе такую утопическую ситуацию. И один из главных вопросов, который задали сегодня на пресс-конференции Владимира Путина, это, конечно же, вопрос об отношениях России и Турции, о нормализации отношений между нашими странами.
Что же касается восстановления наших двусторонних отношений, то работа идет, работа идет по плану. Не так быстро, как бы хотелось нашим турецким партнерам, но и мы хотели бы, может быть, побыстрее все это сделать. Когда мы что-то ломаем, это всегда быстро, восстанавливать всегда сложнее. Это требует определенных процедур. Самое главное, что у нас создана база для восстановления полноформатного сотрудничества. Этой базой является и
то обращение, которое было сделано турецким руководством к нам с извинением по поводу событий трагических, произошедших с нашим самолетом. Сейчас мы слышим, что этот инцидент произошел вообще без всяких санкций турецкого руководства с целью осложнить и наши отношения с Турцией. И сделали это те люди, которые позднее пытались совершить государственный переворот. Мы этого не знаем, мы ждем расследования.
Интересная формулировка прозвучала у Владимира Владимировича. Налаживание отношений идет, но не так быстро, как хотелось бы нашим партнерам. То есть нас все устраивает, а их нет, значит?
Не совсем так. Дело в том, что ущерб, что прибыль вот этих отношений больше получала турецкая сторона, поэтому ущерб тоже значительно больше у турецкой стороны. Поэтому восстановление отношений, оно должно больше принести прибыль именно турецкой стороне. А наши говорят, слушай, а давайте мы чуть-чуть изменим отношения, так, чтобы не было вот так вот, оно такое драматическое, что там, условно говоря, там у вас 80% прибыли от отношений, у нас 20%. Угу. И поэтому наши говорят, вот давайте мы возвращаем турецкие продукты, но на наш рынок. Давайте больше нашего контроля будет, во-первых. Во-вторых, давайте-ка наши продукты, в частности, наше мясо, свинина. Там не очень много там мусульмане едят свинины, да, но все-таки едят тоже, да. Значит, еще какие-то там птицы, бройлеры, пускай тоже будет доступ на рынке, пускай, ну, другие какие-то. То есть те просьбы, которые у нас всегда были, пожелания турецкой стороны, они сейчас наши пользуются моментом и формулируют. Из-за этого все происходит не так быстро. Как известно, и по чартерам тоже происходит не так. Но я хотел, чтобы наши турецкие друзья поняли о том, что у нас прошло значительно быстрее, чем было готово российское общество. Помню, российское общество, так сказать, там, ну, оно не было в восторге от разрешения этих чартеров. Говорили, слушай, вот там теракты массово проходят. Угу. Вроде бы нашего человека убили, так сказать. И тоже, что мы обмениваемся, вот так вот сейчас размениваемся-то на эти теплые пляжи. Я хотел, чтобы турецкие друзья наши, так сказать, поняли. И в этом продвижении есть. Но я думаю, что мы тоже хотели бы, чтобы турки подумали о подключении к нашему Евразийскому союзу, вот этому Евразийскому общему рынку. Uh-huh. Этот наш интерес, я думаю, что турки тоже размышляют, но у них тоже есть общий рынок с Евросоюзом, общий такой, значит, таможенная часть союз, с Евросоюзом. И, ну, при этом они должны бы подумать о формате вот и такого присоединения к нашей евразийской интеграции. Кстати, Турция от этого выиграла бы очень сильно, очень-очень-очень сильно. Может быть, они и присоединятся к этому. Я думаю, что переговоры тоже на этот счет идут. Но в целом я считаю, что эти отношения устанавливаются очень быстро и очень позитивно. И я полагаю о том, что в результате через какое-то время Россия не просто с Турцией вернутся на партнерские отношения, а это будет во многом союзниками. Союзниками и в политике, и в экономике. Но для этого еще должны все привыкнуть, в том числе должны быть восстановлены как бы отношения на уровень средств массовой информации, экспертов, там, ну, гражданского общества. Знаете, сейчас что получается? Наших журналистов в Турции почти нет. Поэтому наши СМИ, то, что печатают про Турцию, берут из европейских газет, которые, естественно, очень критичны к нам и к туркам. Но и турецких СМИ здесь, в России, тоже почти нет. Они, турки, печатают про Россию, у себя показывают, там то, что берут, опять же, из европейских СМИ, которые, опять же, гиперкритичны. И получается, что мы общаемся через наших врагов.
Ну, партнеров, как у нас,
ну, как
называют.
Ну, да, да, там, партнеры, кавычки. Ну, суть, люди, которые вражески к нам относятся. Слушай, а СМИ, средства массовой информации европейские, наши реальные враги. Понимаете? Здесь вот иллюзии быть
мы
не должно.
Мы это видели уже не раз,
значит,
это правда.
Мы с политиками еще как договариваемся, а СМИ это просто чудовищное что-то представляют. Ну, что там говорить? Вот киевскую хунту, они все преступления ее, так сказать, замалчивают и все это поддерживают. Поэтому все наше, так сказать, грязью обливают. Поэтому вот эти вопросы должны решить. Если мы смотрим друг на друга через двойную вражескую призму, то мы не видим правды. Мы должны восстановить эту. Я думаю, что у нас должно быть какое-то восстановленное отношение между средствами массовой информации. Экспертные центры, так сказать, да? Mm-hmm. У турок они все, большей частью, проамериканские. Американцами поддерживаются. Ну, тоже, естественно, кто объясняет?
Наших нет. соответственно, мы не можем донести свою позицию.
Да.
Небольшой перерыв. Небольшой перерыв, Сергей Александрович, буквально 2 минуты. В последнюю часть входим. Предлагаю поговорить о Майдане, который планируется в России. Вот этой сенсации.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной политолог Сергей Марков. Мы подводим информационные итоги дня. И вот стало известно, в частности, вот Сергей Марков у себя на странице в Фейсбуке написал, что в России готовится Майдан. И мало того, даже известны даты его, когда это произойдет.
Да. Кстати сказать, вот заебите, я очень советую почитать не только мои посты, но и то, что мне написали. Неожиданно для меня обрушилось просто море сторонников вот этого Парнаса, вот этой позиции. И почитайте, вот это поток дерьма. Его читать трудно, но очень поучительно, чтобы понять, что вот эти вот сторонники вот этого российского Майдана, все это очень люди невоспитанные, очень грубые, очень склонные к насилию, к оскорблениям, люди неумные и люди, ненавидящие свободу и демократию, и люди, ненавидящие Россию. Вот это вот такой очень важный вывод. Что они планируют?
Почему?
Что они планируют?
Да, вот именно сторонники Парнаса,
да,
по вашим данным.
Ну, вообще говоря, планируют это, с моей точки зрения, сотрудники иностранных разведок. Да? Uh-huh. Мы предполагаем, те, кто совершил киевский Майдан, то есть это прежде всего американская, британская и польская разведки, там они как в разных сочетаниях работают. Значит, планируют, у них главная цель — это государственный переворот России, ну, типа Майдана, свержение Владимира Путина, там все такое. Планируют они дальше, но репетиции будут делаться вот сейчас. Значит, они не скрывают, что сейчас конкретно выявился механизм. Значит, они своих сторонников из ближайших, Центральной России, предлагает им не голосовать у себя, брать открепительные талоны и всем съезжаться в Москву. В Москве они начали программу, значит, чтобы вот размещать на квартирах вот этих людей, которые будут приезжать. Предполагают, что будут приезжать тысячи, даже десятки тысяч людей. Думаю, что они десятки тысяч не наберут, но какое-то количество приедет, безусловно. И дальше этих людей они хотят вывести значит, в центр избиркому уже в ночь с 18 на 19, тем, чтобы там те заявили о том, что выборы фальсифицированы там, и прочее, прочее. И потом 19 числа продолжить. Я думаю, что у них не очень-то получится, потому что, ну, всем понятно, что эти выборы значительно более честные и справедливые, чем они были раньше. И конкуренция действительно выше. Кроме того, сторонников того, этого Парнаса оппозиция весьма-весьма немного, потому что сторонников хунты и иностранных спецслужб, так сказать, не так много в нашей стране. Но они будут стараться это сделать. И главная их задача, чтобы программу такую максимум сделать Майдан. У них не получится, нет никаких сомнений.
Но волнение поднять смогут.
Они хотят поднять волнение, хотят, чтобы прилилась кровь, чтобы эта кровь повесить на власти. И плюс сделать хорошую картинку для иностранных телеканалов, чтобы тебе показали, вот, россияне протестуют против фальсифицированных выборов. Это нужно для того, чтобы перекинуть мостик. Вот они уже объявили фальсифицированные выборы, так сказать, прошлые парламентские, и эти, значит, добавить фальсифицированные. И дальше, значит, президентские выборы 2017 года, на которых большая вероятность, как мы понимаем, победит Путин, и чтобы их объявить уже незаконно. Вот такой план. Они по этому же пути, кстати, отчасти 6 мая 2011 года. Тоже задача была показать вот эти беспорядки массовые. Вот в этих условиях, конечно, стоит задача перед правоохранительными органами, так сказать, изолировать все это. Теперь кто этим занимается? Наше расследование показало, что среди них много людей с нацистскими взглядами. Корни идут в Украину, к полку Азов.
Так.
Это раньше был батальон Азов, сейчас это полк Азов, значит, который непосредственно контролируется американцами. Раньше батальон Азов контролировался там этим самым Коломойским, да? Сейчас Коломойского отодвинули, американцы непосредственно финансируют их, обучают там и так далее. Там есть такой По-моему, Игорь Скребицкий, что ли. Знаете, у меня есть там в посте более конкретная фамилия. Я прошу меня извинить. Да? Вот он является связным между группировкой Мальцева, это такое, ну, люди ультранационалистических взглядов в Парнасе, и, соответственно, этим полком Азов. Поэтому мы предполагаем, что в этих демонстрациях готовится участвовать ну, какое-то количество боевиков Азова. Тех самых, которые вот и были
на Майдане. У которых уже опыт есть, скажем так.
Да, у которых есть опыт убийства, в том числе убийства своих. Ведь на Майдане, помните, 100 человек было расстреляно, их расстреляли
Небесная
свои.
Небесная сотня, та самая.
Да? Значит, ну, это был расстрел, он был Порубием Андреем и Сергеем Пашинским, ну, под руководством Александра Турчинова. И вот эти люди, которые расстреливают своих, тем более для них русские все, так сказать, враги, да, значит, при этом они выглядят как русские, так сказать, говорят как русские и так далее. И их, как мы предполагаем, вот этих боевиков Азова, они будут стремиться привлечь, они достаточно опытные, чтобы убивать милиционеров, чтобы убивать демонстрантов и так далее. Вот это вот такая есть, конечно, очень-очень серьезная угроза. Плюс есть свои неонацисты, вот Демушкин, там, так сказать, и так далее. Это дело делается все строго в соответствии с учебниками цветных революций. Дело в том, что по этим учебникам цветных революций обязательно должны быть объединены прозападные либералы и неонацисты. Прозападные либералы нужны, чтобы руководить, а неонацисты,
ну, как силовая поддержка, как силовая, скажем, как руки, которые все достигаются.
Да-да.
У нас прямо сейчас обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин на связи со студией. Володь, мы тебя приветствуем.
Да, добрый вечер.
Как твое мнение, как ты считаешь, возможна ли попытка госпереворота в ночь с 18 на 19 сентября или 19 числа все-таки днем?
Ну, то, что вы обсуждаете эту тему, это говорит только о том, что в интернете пошла шумиха после этого поста Маркова, и, в общем-то, достаточно почитать отклики на вот этот пост, чтобы понять, что большинство восприняли это с плохо сдерживаемым смехом, потому что одна мысль о тысячах сторонников Парнаса, это тоже уже такой мем, который в интернете ходит. Здесь единственное, что можно подумать, зачем нужны такие фантастические сбросы, которые сейчас вот происходят в интернете. У меня только одна версия. Дело в том, что сейчас по данным социологов явка на выборы будет очень маленькая. И при этом партия власти сейчас вот просаживается сильно по голосам, по процентам. И кремлевские политологи сейчас делают все, чтобы как-то аккумулировать, как-то сплотить сторонников Путина и Единой России, чтобы они, испугавшись какого-то там Парнаса, каких-то переворотов, все-таки пришли на выборы и проголосовали. Я думаю, что это всего лишь предвыборный такой ход политологический для того, чтобы сконсолидировать базу Единой России.
Спасибо большое, Володь. Владимир Варсобин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Отвечаю по пунктам. Кстати сказать, наибольший шум вызвало то, что я сказал, что там будут язычники участвовать в этом деле. Значит, вот они все стебутся над этими язычниками и так далее. Коллеги, мы отчасть хорошо знаем. Во-первых, полк Азов и его руководитель Андрей Белецкий — это язычники, да, в двух вариантах. В славянском, там, Перуну, они капище сделали, там, поставили на своей базе под Мариуполем реальный столб там с этим Перуном и так далее. Плюс там очень много сторонников тоже германского нацистского вот этого эпоса, там, Один вот этот, вот, так сказать, все вот эти вот герои, которых германские, немецкие нацисты, гитлеровцы воспевали, да, они тоже воспевают. Поэтому это реально все есть. У нас есть довольно много таких неязычных групп. Почему не языческие? Дело в том, что православные националисты, они не будут против, так сказать, Владимира Путина, против существующей ситуации, поскольку и патриарх, так сказать, естественно, в очень хороших отношениях с Владимиром Путиным. Ну, ясно, что нынешняя власть много делает для православия. А одной из целей вот этой вот атаки на Россию является и в том числе искоренение православия максимально, нанести удар, разрушить, разломать православие. Поэтому язык неоязычники и будут активно использовать. Среди неоязычников, как вы знаете, ну, две основные, как славянская и немецкая группировки, значит, среди них тоже очень много людей, которые занимаются этими боевыми единоборствами, там все вот этими боями традиционными и так далее. Поэтому там достаточно много спортивных таких тренированных боевиков. Что касается десятка тысяч Парнаса, я сам знаю, что у Парнаса сторонников немного, значит, поскольку это предатели Родины, значит, и все это большей частью знают.
Но вы хотите сказать, что есть сторонники сторонников Парнаса?
Ну, во-первых, есть общая оппозиция, которая готова, то есть нет такой, посмотрите, демонстрация это проходит время от времени, их марши. А, во-вторых, значит, я сказал, что они планируют вывести десятки, сотни людей. Это не значит, что их планы реализуются, они реализуются частично. Тысячи, я думаю, они смогут вывести, включая москвичей и, так сказать, вот этих гостей столицы, которых они сейчас всячески планируют сюда привезти. А шум такой получился, как вы понимаете, потому что я их планы просто раскрыл. Они когда думали, что они так здесь типа не заметят, как они все это внезапно вдруг возникнут. А планы, так сказать, этот мой пост их вполне себе разоблачил.
А откуда у вас такая информация, Сергей Александрович?
Из открытых источников, должен сказать, ну и разговоров с людьми, с некоторыми. Конечно, я скажу честно.
Неужели в открытых источниках где-то будет говориться о том, что оппозиция планирует атаку на центр избирком? И...
Да, да. Они, там, они же есть, так сказать, вы можете зайти там, желание посмотреть их встречи с избирателями, они там прямо говорят, что товарищи там, вы имеете в виду там же, желающие, кто приехать в Москву, для вас там приготовлены квартиры, так сказать, мы вас распределим, так сказать. Вот даже у них, как он называется, Рос что-то такое. Как, короче, есть у них какой-то проект, реально уже там в интернете уже идет распределение по квартирам. И они прямо говорят, что вот мы должны потребовать от центра избиркома, чтобы он прекратил политические выборы. А как они будут требовать, так сказать? Типа вот массовым демонстрациям. Не скрывают люди. Скорее, просто нужно все это собрать. Работа как раз политического аналитика заключается в том, что собрать разрозненные кусочки информации, добавить из него то, что мы, так сказать, знаем по моделям, как этим. Я же знаю технологии этого Майдана, так сказать. Их объединить, проанализировать, сделать систему. Собственно, что я и сделал, и предоставил общественности. Вот такой результат нашего политического анализа. Вызвал просто вой. Вой. Мои сотрудники сказали, что ну, по разным оценкам, через СМИ там, так далее. То есть где-то эту информацию более 5 миллионов человек прочитало.
Буквально в двух словах, Сергей Александрович, действия российской власти какие будут?
Я думаю, адекватные абсолютно. Значит, будут массовые беспорядки, спокойно блокированы, так же примерно, как это было сделано 6 мая. Все помните 6 мая? Практически кровь не пролилась, так сказать, их спокойно оттерли, организаторов, так сказать, нескольких там организаторов, не так много, их взяли, потом по видеокамерам посмотрели, кто участвовал в массовых беспорядках. То есть примерно как 6 мая, и очень, я думаю, власть опытная наша, и хорошо отведет эту опасность. Единственное, что, вот я предупреждаю, боевики Азова будут стараться, чтобы пролилась кровь, вот это нужно следить очень внимательно.
Спасибо большое, Сергей Александрович. Сергей Марков, политолог, был у нас в студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Это «Картина дня». И мы «Картину дня» продлеваем еще на час. Я вернусь к вам после новостей.
«Картина дня». На радио «Комсомольская правда».